Под сенью леса у вершины высокого холма восседал Брахма, словно химера, водруженная на водосток готического храма, и, не отрываясь, глядел вниз на Махарадху.
«Они оскверняют храм».
«Да», — отвечал Ганеша, — «чувства черного с годами не меняются».
«С одной стороны жалко, с другой страшновато. У них винтовки и пистолеты».
«Да, они сильны. Вернемся в гондолу».
«Чуть позже».
«Я боюсь, владыка. Они, может быть, слишком сильны здесь и сейчас».
«Что ты предлагаешь?»
«Они не могут подняться на кораблях вверх по реке. Если они захотят атаковать Лананду, им придется передвигаться по суше».
«Конечно. Если только у него не хватит кораблей воздушных».
«А если они захотят напасть на Хайпур, они должны будут углубиться еще дальше».
«Ну, а если они захотят напасть на Килбар, то еще дальше. Не тяни. На что ты намекаешь? К чему ведешь?»
«Чем дальше они зайдут, тем больше перед ними встанет проблем. Тем уязвимее они будут для партизанских атак на всем протяжении».
«Ты что, предлагаешь, чтобы я ограничился легкими нападками? Наскоками на его войска? Чтобы я позволил им промаршировать по стране, занимая город за городом?
Они окопаются в ожидании подкреплений, чтобы удержать завоеванное, и только потом двинуться дальше.
Только идиот поступил бы иначе. Если мы будем ждать,
посмотри-ка вниз».
«Что? Что это?»
«Они готовятся к выступлению».
«Невероятно!»
«Брахма, ты забываешь, что Нирити фанатик, безумец. Ему не нужна Махарадха. Точно так же, как Лананда или Хайпур. Он хочет уничтожить наши храмы и нас самих. Помимо этого, волнуют его в этих городах души, а не тела. Он пройдет по стране, уничтожая всякий попадающийся ему на пути символ нашей религии, пока мы не решим сразиться с ним. Если же мы этого не сделаем, он, вероятно, разошлет миссионеров».
«Но мы должны же что-то сделать».
«Для начала дать ему ослабеть от его же похода. Когда он будет достаточно слаб, ударить. Отдай ему Лананду. И Хайпур, если понадобится. Даже Килбар и Хамсу. Когда он ослабнет, сотри его с лица земли. Мы можем обойтись без этих городов. Сколько там мы разрушили? Тебе, наверное, даже не припомнить».
36, промолвил Брахма. «Вернемся на небеса, и я обдумаю все это. Если я последую твоему совету, а он отступит раньше, чем мы сочтем его достаточно слабым, велики будут наши потери».
«Готов биться об заклад, что он не отступит».
«Жребий кидать не тебе, Ганеша, а мне. Взгляни, с ним эти проклятые ракшасы. Быстро уходим, пока они нас не засекли».
«Да, быстрее». И они пустили своих ящеров обратно в лес. Кришна отложил свою свирель, когда к нему пришел посланник.
«Да?» — спросил он.
«Махарадха пала».
Кришна встал.
«А Нирити готовится выступить на Лананду».
«А что предпринимают боги для ее защиты?»
«Ничего. Абсолютно ничего».
«Пойдем со мной. Локопалам надо посовещаться».
На столе оставил Кришна свою свирель. В эту ночь стоял Сэм на самом верхнем балконе дворца Ратри. Струи дождя, словно ледяные грозди, протыкали насквозь ветер и рушились сверху на него. А на левой его руке светилось изумрудным сиянием железное кольцо. Падали, падали и падали с небес молнии и оставались. Он поднял руку и загрохотал гром. Загрохотал предсмертным ревом всех драконов, что обитали, быть может, где-то, когда-то. Ночь отступила, ибо стояли перед дворцом Камы в эту ночь огненные элементали. Поднялся им обе руки, и как один поднялись они в воздух и закачались высоко в ночном небе. Он сделал знак, и пронеслись они над Хайпуром с одного конца города на другой. И закружили по кругу. Затем разлетелись во все стороны и заплясали среди грозы. Он опустил руки. Они вернулись и вновь вытянулись перед ним. Он не шевелился. Он ждал. Сотню раз ударило сердце, и из темноты пришел к нему голос.
«Кто ты, дерзнувший командовать рабами Ракшаса?»
«Позови ко мне Тараку», — сказал в ответ Сэм.
«Я не подчиняюсь приказам смертных».
«Тогда взгляни на пламя истинного моего существа, пока я не приковал тебя вон к тому флагштоку до скончания его века».
«Бич, ты жив!»
«Позови ко мне Тараку», — повторил он.
«Да, Сиддхартх, будет исполнено».
Сэм хлопнул в ладоши, и элементали взмыли в небо, и снова темна была ночь на дне.